Глава 5. Город Москва. В НИИ синтетических и натуральных душистых веществ. Получив момент, когда она осталась в лаборатории одна, Лина подтянула к себе телефонный аппарат и набрала матери на работу. «Надо обязательно поговорить с ней, убедить ее вмешиваться в мою жизнь», — обеспокоенно думала Лина. После беседы с тетей Галией ей хотелось только одного, чтобы о ней все забыли. И соседи, и Гриша. Желательно навсегда. Лина до сих пор нет-нет, да и вспоминала разговор с этой странной женщиной. Как открыла ей дверь, пустила ее в квартиру, даже чаю ей налила. Сама не поняла, как это получилось. Ведь совершенно незнакомый человек. А потом они разговаривали. Тетя Галиера спрашивала, почему Лина на ее племянницу накричала. Вроде так спокойно говорила, без крика и упреков, как мама всегда делает. Но от ее слов Лина почувствовала себя вдруг такой дурой. Так неприятно ей стало, что она так поступила. Лина аж плечами передернула. Ей опять стало стыдно. Едва вспомнила этот разговор. И особенно вторую его часть, когда она вдруг ни с того ни с сего начала изливать душу этой совершенно незнакомой женщине, рассказав ей и про неудачный первый брак, и про Рому, и про Ивана, и про Гришу, и как ей не везет с мужчинами, и хочется нормальную семью, и чтобы ее уважали и заботились о ней. И вдруг эта Дилара спросила: «Хочешь, чтобы о тебе заботились, как мама?» Лина сначала опешила от такого вопроса. Она ведь ей про своих мужчин рассказывала. При чем тут мама? А потом ее как накрыло, она вдруг почувствовала, что и правда до сих пор чувствует себя маленькой девочкой. И стало так стыдно, аж вспыхнула вся. Она совсем запуталась, не знала, что теперь делать, и просто начала рыдать. А Дилара ее успокаивала, говорила, что все будет хорошо, и главное, что она поняла, в чем проблема. «Чтобы создать нормальную семью, надо вести себя, как взрослая женщина. Дети семьи не заводят», — сказал ей на прощание Дилара. «Пора взрослеть, девочка». После этого разговора Лина долго не могла найти себе места, переосмысливая всю свою жизнь. На Гришу она больше не злилась, ей было стыдно перед ним. Хоть бы мама не стала ему вредить. Билась в ее голове только одна мысль. Ее долго звали, наконец Инга Леонтьевна взволнованно отозвалась на том конце провода. «Привет, мам», — поздоровалась обеспокоенно Лина, — «как у тебя дела?» «Нормально», — ответила Инга Леонтьевна, чувствуя какой-то подвох. «Что случилось? Как ты?» «Все хорошо, мам». «Ты успокоилась?» «Да, вроде бы». «Ну и хорошо. Еще начальство ему всыпет. Кавалеру твоему этому и совсем хорошо себя почувствуешь».
«Кому всыпет? Грише?» — испугалась Лина.
«Мам, я попросить хотела. Не надо ничего делать».
«Что значит «не надо»? Это как так? Я уже все отправила».
«Что отправила, мам?»
«Жалобу. И нечего было моей дочке по самому больному бить. Ишь, умный. Лето красное пропело. Не ему решать».
«Мам, ну что ты наделала?» Лине захотелось срочно сбежать куда-нибудь далеко.
«И куда ты письмо отправила? Ты же номер части его не знаешь. В Министерство обороны, там разберутся».
«Ладно, мам, пока. Не могу больше говорить», — соврала Лина и обессиленно положила трубку. «Что теперь делать? И когда только успела?» — в отчаянии думала она. «По-хорошему, Григория надо бы предупредить».
На проспекте Мира знаю только одно отделение ГАИ, еще с 80-х годов. «Надеюсь, оно уже есть там». Доехал сразу до станции метро ВДНХ и дальше на автобусе. Очереди не было, я обрадовался. Оказалось, площадка осмотра работает не каждый день и не полный день. Мне сказали, что автомобили после покупки ставят на учет в Южном порту, на что я показал договор дарения. Мне велели пригнать автомобиль, сказали, какие нужны документы. Про то, что у меня нет прав, я забыл напрочь и записал себе в ежедневник. Только ближайшее рабочее время площадки — завтра, до 3 часов дня. Обрадовался, что успеваю машину на учет поставить после пар и на курсы вечером. Только на обратном пути до меня дошло, что сам я машину в ГАИ гнать не имею права. А у кого есть права? У Фердауса, разумеется, но его неудобно среди дня срывать. Это уже будет совсем наглость с моей стороны. Машину подари, нотариуса своего предоставь, еще и машину в ГАИ и обратно отгони. У кого еще права могут быть? У бати? У Ивана? А у Григория? Точно. У военного по-любому права должны быть. Подполковник ведь? Как раз он свободен в отпуске. Из метро сразу пошел в ГСК. У председателя и правда был приемный день. Люди приходили с деньгами, сдавали взносы. Тут же сидящий бухгалтерша обсуждали текущие моменты. Увидев новое лицо, председатель вопросительно посмотрел на меня. «Я звонил вам сегодня», — напомнил я. Тот, понимающе кивнул и продолжил заниматься своими прямыми обязанностями. Когда минут через 15 людской поток иссяк, он предложил мне выйти покурить. «И зачем тебе гараж? Мотоцикл собираешься купить?» С любопытством посмотрел он на меня. «Нет, мне уже подарили Победу в хорошем состоянии. Хотелось бы, чтобы она в таком состоянии осталась». «В самом деле? А водить где учился? В армии уже был?» «Нет, я еще учусь. Не объяснять же ему, что мне нет еще 18 лет». «Так что насчет боксов? Продает кто?» «Нет, никто не продает». С усмешкой смотрел он на меня. «Как вообще?» — опешил я. Но потом сообразил, что он мне просто не доверяет. «А снять хотя бы можно?» «Очень надо. Машина на улице стоит». «А где ты живешь?» — хитро прищурился он. «На той стороне проспекта Мира. Новый дом кооперативный. Может, знаете?» «Может, знаю». Он молча разглядывал меня. «Не продаст он мне ничего. Надо поснимать гараж с полгодика, а там я с соседями познакомлюсь, в коллектив вольюсь и сам узнаю, если кто продавать будет». «Так как, договоримся? Снять гараж можно?» «Поспрашиваю», — вдруг пообещал он. «Позвони завтра». «Спасибо», — обрадовался я. «Боятся чего-то все. Первый председатель вообще со мной разговаривать не стал. Этот хоть поговорить с людьми насчет аренды обещал. Но у меня еще два номера телефона есть. Может, там что выгорит?» Придя домой, выложил жене презент от даров природы — вяленые полоски оленины. «Гости уехали. Жаль, не успел до их отъезда», — посетовал я. «Куда нам столько? Хотя под пиво пойдет». «Представляешь, они ковер умудрились купить», — делилась Галия. «Нарвались где-то в центре».
«Как они его обратно повезут в поезде?» — удивился я. «Вдоль прохода положат. Там и так места нет».
«А дядя Карим его не в длину скрутил, а сложил несколько раз. Все равно большой, конечно, получился. Еле в багажник такси засунули. Он тебе благодарность передавал и приглашал в гости».
«А разве ковры такой уж дефицит сейчас?» — задумчиво спросил я. «Вроде в Святославле говорили про 2-3 месяца очереди на ковер. Неужто в Набережных Челнах все хуже с этим?»
«Так кто на обычные ковры очередь 2-3 месяца?» — важно, — сказала Галия. «А они персидские ухватили. Они в Москве редкость очень большая».
«О как!» — удивился я.
В прошлой жизни, пока была вся эта ковровая советская мания, персидский ковер мне не грозил. Доходы были не те, да и родители успели накупить этих ковров штук 5. Уже имеющиеся девать было некуда, а потом, после краха СССР, мода на ковры прошла, так что персидский ковер опять же купить мне в голову бы не пришло.
«Он, кстати, очень хороший, правда?» — сказала мечтательно жена. «Как появится возможность по деньгам, надо нам тоже такой прикупить».
Я записал магазин, где тетя удача улыбнулась. Разбаловал я маленько жену, надо признать, по советским-то меркам. С другой стороны, так приятно баловать свою женщину. Заверил ее, что близок день, когда мы начнем охоту на персидский ковер. Но пока все же надо срочно покупать стиральную машину и холодильник. Появление своей машины делает ненужной прежнюю экономию в целях сбора денег на нее. Тем более все больше солнца каждый день. Прежняя замена холодильника в виде выставления пакетов со скоропортящимися продуктами на балкон скоро работать перестанет. Ну, а что касается приглашения от дяди Карима навестить их... О, нам только в Набережные Челны ехать и не хватало. Хотя что-то я упираюсь, как старик. Вот же прочно въелась прежняя психология в молодое тело. Можно поехать на каникулах. Почему нет? Юльку навестим, дитё её посмотрим. Набегался сегодня, поужинал и сел заниматься, пока до прогулки время есть. А голова к учебе совсем не предрасположена. Несколько раз уже после лекции в Курчатовском институте вспоминал, как меня там принимали. Уверен же был, что еще раз пригласят. Но до сих пор так и не позвали. Хотя, может, еще не вечер. Буду первую докладную записку готовить, и надо с заделом на физиков-ядерщиков информацию подбирать. Межуев обещал доступ в спецхран. Самому интересно, во что все это выльется. Пока прикидывал в уме, сколько может занять времени все это оформление в Верховный Совет, подошло время идти гулять с собакой. Выглянул в окно, Родьки с Григорием еще не было, но все равно начал собираться в надежде, что долго ждать их не придется. А дождаться надо обязательно, узнать, есть ли у подполковника водительские права. Вышел на улицу с Тузиком, постоял минуты две, и из соседнего подъезда вышли отец с сыном. Родька, увидев меня, радостно бросился навстречу. «В хорошем настроении оба», — отметил я про себя. «Подходящий момент попросить об одолжении». Мы поздоровались за руку и собрались уже идти по привычному маршруту, как вдруг услышали сзади: «Гриша!» В дверях нашего подъезда стояла Лина в одном халатике и домашних тапочках. Похоже, в окно нас увидела и выскочила. «Можно тебя на минуточку?» — позвала она. Григорий с досадой взглянул на нее, потом, извиняющийся, на меня, и пошел к Лине. А мы с Родькой старательно делали вид, что ничего особенного не происходит, отвернулись и пошли медленно со двора. Вскоре нас догнал мрачный Григорий. «Что случилось?» — забеспокоился я. Первая мелькнувшая мысль была, что Лина залетела. «Сынок, пробегись вперед, у нас взрослый разговор», — велел он сыну, и тот послушно умчался. Пацан слушался отца так, что просто завидки брали. Знает же, что он скоро снова уедет, ценит время с ним, не хочет, чтобы уезжал. Такое начало меня сильно обеспокоило. Что ж там такое Лина сказала?
«Мать ее на меня жалобу накатала, по аморалке, только не пойму как. Она же не знает номера моей части. Может, Лина что перепутала? Там же сплошные эмоции, а не разговор. Сопли, слезы, всхлипы, извинения. Так и не объяснила толком».
«Ты сильно не расслабляйся. По адресу найдут», — возразил я, остановившись от неожиданности. «Ей достаточно на Министерство обороны написать. Там разберутся. Но на это, конечно, время надо. А тебе когда за границу возвращаться?»
«На майские уже надо быть там», — ответил подполковник.
«Меньше 3 недель осталось», — прикинул я, — «пока письмо отправят, пока дойдет. Зависит, как там у вас дело поставлено, и кто будет вопросом заниматься, могут и успеть найти. 50 на 50».
«Вот такие вопросы, поверь, у нас четко и быстро проворачивают», — мрачно сказал подполковник. «А вот когда что-то действительно важное...»
Он осекся, вспомнив, что разговаривает со штатским. «За такие разговоры, если я начну болтать, ему сильнее прилетит, чем за письмо от мамаши случайной подруги». «Так, ну давай посмотрим, что может случиться», — начал рассуждать я. «Ты же в разводе. За аморалку тебя по полной программе не притянуть. Но вот за границу могут больше не пустить, на всякий случай».
«Это да», — подтвердил Гриша. «Ну ладно, давай закончим эту тему обсуждать. Воротят от нее, напиться только хочется. Это плохая привычка. Пить надо, когда хорошее настроение, чтобы еще лучше стало».
Пробежал обратно Родька. Показал найденный где-то в канаве бумажный самолетик из газеты. Тот намок, но сделан был так хорошо, что вполне себе еще летал. Подполковник встряхнулся и, показав на мою машину, мимо которой как раз проходили, спросил:
«И нашел еще гараж? Все переживаю, чтобы не поцарапали или не побили, какие хулиганы».
«Ищу вовсю, пока что сложно очень. Завтра вот хотел поехать регистрировать в ГАИ, но прав же нет».
«Так у меня есть. Давай вместе смотаемся».
Удачно вышло. А то мне уже и неудобно было самому эту тему развивать. У человека проблемы на работе намечаются, а я бы к нему с просьбой полез меркантильный. А так я мельком упомянул о своих планах, и он сам предложил. Значит, ему не влом, и вроде бы даже и ожил немного, переключившись со своих проблем на мои приятные хлопоты.
«Спасибо.
Хочу в ГАИ к часу отогнать. Как думаешь, хватит 2 часов? Площадка до 3 работает».
«С утра надо бы ехать, а то вдруг очередь», — возразил мне Григорий.
«И то верно. Прогуляю завтра пары, надеюсь, что не все, — согласился я. Зато на стрельбы до водительских курсов с вами успеем. Только ложась спать, вспомнил, что не позвонил двум оставшимся председателям ГСК. Завтра надо не забыть. На зарядке окончательно договорились с Григорием, что встречаемся через полчаса и едем занимать очередь в ГАИ. Лучше там утро проболтаться, чем весь день потерять. Территория была закрыта, а у ворот толпились люди. Машин было полно, пришлось припарковаться метров за 100. Гриша остался в машине, а я пошел к воротам и попытался определить, кто у них крайний. Все молчат. Повторил свой вопрос. Мне говорят, что очереди нет. Все кто куда, в разные окна, поэтому стой, жди, когда откроют. Представил себе, какое будет столпотворение, когда народ ринется занимать очередь в нужные окна. А я буду метаться, чтобы выяснить, с чего мне начинать. Попытался заранее расспросить, каков порядок постановки на учет автомобиля, с чего начинать. Куда хоть бежать, когда отдел откроют? Пристал я к мужику, который велел мне стоять и ждать.
Там первичный прием документов в вагончике на улице, очередь общая. Неохотно ответил он. Все туда будут стоять. И кто снимает с учета, и кто ставит.
А потом?
Потом очередь на площадку. Там все номера сверяют с документами. Талон техосмотра есть?
Нету. Ошарашенно ответил я. Техосмотр же еще, блин.
Аптечка нужна и знак аварийный.
«А где техосмотр проходит?» — мрачно спросил я.
«Так здесь же и проходит».
«О, точно, забыл совсем. Раньше в ГАИ техосмотр проходили. Отдельная очередь», — решил сразу я уточнить.
«Да зачем? Дашь инспектору десятку, он все сделает».
«Понял, спасибо. А где аптечку взять и аварийный знак?» — вспомнил я девственно чистый багажник своей Варшавы.
«Аптечку в аптеке», — усмехнулся мужик. «Тут недалеко пара домов. А знак надо было самому сделать».
«А купить никак?» — заволновался я.
«Попроси у кого-нибудь, как очередь подходить будет», — подсказал мужик, откровенно веселясь над моей неопытностью. «Трояк дашь, и все довольны будут».
«Спасибо», — поблагодарил я его и поспешил к Григорию предупредить, что мне надо в аптеку. Аптечка представляла собой картонную коробку со всякой всячиной. Довольный тем, что аптека открывалась на час раньше, чем отдел ГАИ, положил аптечку в багажник и поспешил к воротам, где толпа народа уплотнилась еще больше. Как только открыли ворота, толпа хлынула на территорию к тому самому вагончику. Работало два окна. Очередь реально общая. Рядом высокий круговой стол вокруг старого дерева. Анкеты надо было заполнять вручную. При первом подходе к окну проверялись документы и выдавался бланк заявления анкеты, при втором заявления с документами, собственно, подавались. Очень скоро образовалась вторая очередь из заполнивших заявления. К окнам подходили по очереди, один человек из первичной очереди, один из повторной. Двигались очень медленно. Вскоре ко мне подошел Григорий и тихо присвистнул. «Ну-ка, постой тут вместо меня», — попросил я его и вышел из очереди. Потерся немного у окошек, понаблюдал, послушал и ушел в здание. Никто на меня внимания не обратил. Сходил в туалет здания отдела и вернулся с борзым видом прямо к окну. «Можно бланк на номера?» — уверенно попросил я. Испоганил. Задерганный милиционер на автомате сунул мне анкету, мне осталось только заполнить ее аккуратно. Постоял немного у стола, посмотрел, с чем людей возвращают переписывать, и к моменту, как подошла наша очередь, я подал документы с уже заполненным заявлением. Милиционер застопорился было, но потом помотал головой, посмотрел на меня и принялся проверять анкету. Наверное, решил, что заработался, ждал первичную подачу, а тут повторную. Во всяком случае, документы и заявление у меня приняли и велели предъявить машину на осмотр. Побежал занимать очередь на площадку, а Гриша к машине. Осмотр велся в четыре руки, и гаишники работали быстро, периодически забегая в такой же вагончик, как и на приеме документов. Если бы еще автовладельцы не тупили. На стареньких машинах номера двигателя бывало плохо просматривались, надо было подчистить шкуркой. И вот начиналось. «Товарищи, у кого шкурка есть?» Гайцам надоело ждать, и они в конце концов выложили несколько кусочков наждачки для общего пользования. Когда передо мной уже оставалось несколько машин, начал искать аварийный знак по автолюбителям, что стояли в очереди позади. Специально взял трояк в руку, чтобы его хорошо видно было, и бегал с предлагающим жестом от машины к машине. «Не одолжить аварийный знак на 10 минут», — спрашивал я всех, и владелец четвертой за мной тачки согласился, выдал мне реально самодельный знак из велосипедных катафотов на деревянной основе. Поразился простоте замысла и выдумки нашего народа. Такой я и сам себе сделаю. Без тени жалости вручил ему трояк. Тут одна идея того стоит. «Спасибо. Вон моя победа. Вторая в очереди», — показал я. «Скоро верну». Положил знак в багажник, типа он там и лежал, и сел рядом с Григорием. Когда подошла наша очередь, мы подогнали машину и оба вышли из нее. Григорий остался возле машины, а я подошел к молоденькому инспектору. «Документы на машину и паспорт у меня уже забрали. Как денег за техосмотр инспектору дать?» «Мне бы еще техосмотр», — кивнул я на машину и протянул ему сервисную книжку, в которую вложил чирик так, чтобы он хорошо был виден инспектору. «Машина совсем новая». Инспектор посмотрел на меня, на Григория, ничего не сказал и скрылся в вагончике. Отделение ГАИ. Площадка техосмотра. Рабочее помещение инспекторов.
«Саш», — обратился молодой инспектор к старшему товарищу. «Глянь, вон двое на победе».
«Ну?»
«Так это не победа.
Польская, что ли?» — поднял брови старший.
«Да, просят техосмотр сделать».
«Ну, сделай. Машинка новая, отсюда видно».
«А не подстава?»
«Какая?» —
усмехнулся старший. Молодой инспектор только пожал плечами в ответ.
«Не ссы, делай. По ним же видно. Их эта машина».
Вскоре молодой инспектор вышел из вагончика и направился к нам. За ним следовал старший.
«Капот откройте», — велел младший инспектор. Гриша открыл, и оба инспектора зависли под капотом. Потом заглянули в салон. «Как у них тут все серьезно», — подумал я.
«У, понятно», — кивнул инспектор и заметил у меня в руках сервисную книжку, из которой так и торчал несчастный чирик. «А движок какой стоит? Дай-ка посмотреть», — протянул он руку. «Надо же, дизельный». «А талоны на дизель где будешь брать?» — подошел ко мне старший из инспекторов.
«В обществе знания работаю, с лекциями по всему Подмосковью буду кататься. На ходу придумывал я. В командировку талоны на топливо будут выдавать».
«Техосмотр, значит, нужен».
Ловким движением спрятал инспектор чирик в руке.
«Идите внутрь главного корпуса и ждите номера, вас вызовут».
Гриша сел за руль, как ни в чем не бывало. Мы уже тронулись было, как я вспомнил, что надо аварийный знак вернуть, который и не понадобился. Гриша поехал искать, где машину припарковать, а я вернул знак и пошел в главный корпус, как назвал его инспектор. На самом деле это было небольшое двухэтажное здание. Начальство сидело на втором этаже, а первый этаж был забит людьми. Сидящих мест было совсем мало, в основном все стояли. Посмотрев на часы, понял, что ни на первую, ни на вторую пару я сегодня не попадаю. Эмма Эдуардовна совсем на мне крест поставит. Мою фамилию прокричали только минут через 40. Получив номера, техпаспорт и талон техосмотра, даже радости не почувствовал. Тысячу раз уже это делал. Меня больше университет сейчас беспокоил. Хорошо, что Григорий был со мной. Он с интересом выхватил у меня номера.
18.90. Неплохо. А то другу дали 13.13, представляешь?
Радостно пихнул он меня локтем в бок и пристроил номера под лобовое стекло и сзади.
«Доедем до дома, найдем инструменты и прикрутим».
«Можно тебя попросить? У метро ВДНХ меня высади. В универе надо хоть на одной паре появиться».
«Не вопрос», — тут же согласился подполковник. «Припаркую твою ласточку на прежнем месте».
«И спасибо тебе огромное за помощь. С меня причитается». Подтолкнул талон техосмотра сверху на лобовое стекло, как все сейчас сделали, оставил Григорию техпаспорт и вышел у метро, договорившись ехать сегодня на стрельбы. Грише машина очень понравилась, чувствую, стрелять мы тоже на ней поедем. Ну, тем лучше, меньше времени на дорогу уйдет.